Так, уважаемые коллеги, я скажу вначале буквально несколько слов о регламенте нашего общения в режиме вот такого круглого стула. Значит, для того, чтобы у нас дискуссия получилась продуктивной, чтобы мы могли слышать друг друга, пожалуйста, используйте такие правила. Кто желает сказать слово, пожалуйста, поднимайте руку, я буду отслеживать и давать слово. Если у вас есть желание выразить свое согласие с оратором, поддержать его, но не брать для этого отдельное слово, вы можете помахать ручкой, такой вот у нас принят знак, как будто бы лампочку закручиваете. Первый раз, когда мне так махали, я думал, что это критический жест, потом оказалось, поддерживали. Вот, если наоборот хотите выразить замечание, жестикулируйте. Это сэкономит нам время, не нужно брать отдельное слово для того, чтобы поддержать или не поддержать оратора. Уважаемые коллеги, если у вас будет желание вот именно сейчас, вот в этот момент, вставить какую-то короткую реплику, ну буквально из 3-4, поднимите один палец, я вам это слово дам, но будьте добры, тогда вот кратко, четко, быстро сказали, и дальше дискуссия идет. Вот, как показывает наш опыт, работают такие знаки. Надеюсь, у нас получится и сейчас обсудить все, что мы хотим обсудить. Мы сейчас все на равных. Итак, кто желает высказаться, пожалуйста.
Можно я буду представляться? Олеся.
Да, это будет замечательно. Олеся.
У меня вопрос к лектору, к Лене. По поводу классификации, по поводу подхода парадигмальный и непарадигмальный. Я как-то прикинула это на свою шкуру и поняла, что в некоторых ситуациях, я молодая, современная и вроде как непарадигмальная, но в некоторых ситуациях я придерживаюсь парадигмального подхода или там практик. То есть такой вот меня интересует вопрос межсезонья. То есть либо какой-то переходный период, выделялся, не выделялся, или как вот... В таких ситуациях, да, это записывается в парадигмальный или не парадигмальный?
Ну, на самом деле, когда проводила исследование, у меня тоже были некоторые вопросы, связанные с тем, что вроде бы женщина по своим взглядам совершенно относится, например, к непарадигмальным стратегиям, сценариям, да, но, например, вдруг начинает проявлять какие-то традиционные вещи парадигмальные. Поэтому я не классифицировала именно женщин, я классифицировала именно стратегии. То есть чаще всего, конечно же, если женщина относится, например, если женщина в целом транслирует, например, и воспроизводит ненормативные или наоборот нормативные стратегии, то чаще всего она вот как-то в этих рамках держится, но бывает, что выпадает. Да? Так вот, было, и я говорю еще раз, то есть я больше классифицировала на стратегии, чем самих женщин.
Можно вот тогда. А возможно ли тогда составить там какую-то классификацию, по которой мы вот не интуитивно, а вот на уровне вот этой классификации, там, не знаю, парадигмальный подход, допустим, сделал аборт, там, водит машину, ушла от мужа алкоголика, и там вот там какие-то вот
нет,
так.
Ну, наверное, можно, да.
Не побоюсь этого слова, операционализировать.
Да, операционализировать.
Скорее нужно операционализировать парадигмальный подход, потому что у него более жесткие рамки. А все, что не вкладывается, тогда не парадигмально.
У меня такой вопрос тоже к лектору с надеждой опровержения моих наблюдений. Ты говорила вначале о методологической основе, ты брала за основу конструктивизм в случае с этносом, а феминистский подход в случае с полом. Вот, ну, у меня закрались некоторые подозрения, что в итоге ты опиралась все-таки в первом случае на примордиалистский подход, а во втором на традиционный, потому что, ну, как мне показалось, когда, например, ты говорила о вопросах татарок, просто у меня такой вопрос, женщины по какому еще принципу определялись, то есть те, кто себя идентифицирует как женщина, были, например, какие-то биологические татарские мужчины, которые имели женскую идентичность, которую опрашивались. Или, например, если такие вообще в природе существуют. Или, например, когда ты говорила о том, что в рамках парадигмальной стратегии женщины татарские предпочитают заключать брак с человеком того же этноса, что имелось в виду? Татары, те, кто себя идентифицирует как татары или...
Когда я отбирала респондентов, конечно, первый вопрос, который я задавала, считает ли вы себя татарами или соотносите ли вы себя с этим. То есть если человек, например, внешне, может быть, он антропологически относится к татарской группе, этнической группе, да, но говорит, что нет, я не татар, конечно, с чего бы вдруг он стал приписывать их к этому. Естественно, эти женщины идентифицируют себя как женщины.
А были наоборот те люди, которые имели, предположим, внешность до славянства, люди, которые говорили, да, я татарин, как-то принимались ли они в расчет? Ну, то есть, которые там воспроизводили, быть может, культуру.
Казанские татары были?
Ну, казанские татары были, но они все-таки антропологически отличаются от славянского, антропологического типа. Нет, неправильно я говорю. В общем-то, они внешне все равно отличаются. Для того, чтобы все-таки отнести человека к определенной этнической группе или к определенному полу, или к гендеру, в любом случае я спрашиваю.
Нет, например, касательно того, что татарские женщины предпочитают парадигмальную стратегию заключать брак с татарскими, видимо, мужчинами. Сами-то женщины, что по этому поводу, кто такой татарик? Это тот, кто...
Ну вот там, на самом деле, да, были определенные слова. Ну, то есть, нет, человек в любом случае воспроизводит культуру, да, он принадлежит к исламу, там, я не знаю. Ну, то есть, в любом случае, есть определенные характеристики или характеристики культуры, которые может человека к татарскому или не отнести к татарскому.
Его же родственники еще выбирают.
Если
производят отбор еще первоначально.
У одной девушки была интересная, у которой я брала интервью, была интересная ситуация. Значит, когда она познакомилась с молодым человеком, внешне он антропологически совершенно не относится, ну, то есть он является, ну, сейчас. То есть девушка познакомилась с молодым человеком, внешне он вроде бы татарин, и когда начали общаться, и потом уже дело дошло до никак, и знакомство с родственниками и прочим, и даже после заключения брака, по-моему, это выяснилось, что он оказывается не татарин, а вот просто относится к тюркской этнической, к тюркам. Вот, ну, конечно, как немножечко так была некая растерянность, но в целом, конечно, все уже все приняли и было на
крыше. Любовь победила.
То есть там схожий язык, там культурные особенности какие-то.
То есть он оказался другой национальности просто.
Да.
Да, пожалуйста.
Алена, вот у вас цель, скажем так, довольно узкая, это хорошо. А вот интересно, ну как можно применить это исследование, то есть какова конечная цель, какая-то более дальняя перспектива?
Пока конечная цель — защитить диссертацию.
Честно?
То есть перспективы пока не видно, да?
Я думаю, что это можно проверять на других группах, если к этому будет какой-то исследовательский интерес. Или же смотреть, как эти факторы проявились в других стратегиях, не только семейно-брачных. Мне кажется, что вот это было бы интересно посмотреть, какие факторы оказывают влияние на трансформацию других.
Ну, вот интересно, что эти факторы выявлены, скажем, исследование проведено, и на какой вопрос оно отвечает? Вот какой такой, ну, серьезный, глобальный
оно
вопрос?
Оно отвечает на следующий вопрос, что под влиянием тех факторов, которые были выделены, происходит трансформация семейно-брачных стратегий женщин, которые, и это проверили в мере татарской этнической группы.
Так, пожалуйста, сначала вы, потом вы.
Я как раз вот к этому выступлению, к вашему ответу хотела задать вопрос. Не кажется ли вам, что эта тема относится к обсуждению коллективной идентичности и идентичности персональной, да, индивидуальной? То есть женщина, которая отказалась от патриархального построения семьи, она своего рода нарушает вот эту коллективную идентичность, эти коллективные рамки, и она борется за свою самоидентификацию, выстраивая свою систему ценностей. И она эту систему ценностей реализовывает, как она считает нужным персонально. То есть, в принципе, эта тема, она не только вот на татарах, да, можно ее применить, а на любых других, вот там, православных, да, то, я не знаю, ну, любой другой, не обязательно этнос, там, религиозная идентичность.
Да,
то есть, в принципе, здесь позиция за самость, борьба за самость, так называемая.
Да, вот короткая реплика. Вспомнил, когда говорили про образование на одном православном сайте знакомств по долгу службы. Я читал такое объявление: познакомлюсь с православной девушкой обязательно без высшего образования.
У меня вопрос также с факторами связанный.
Я для себя их подвела на те, которые человек сам приобрел, вот такие как образование, потом вот, ну или возраст, то, что к человеку относится, и на внешнее, то, что урбанизация. А вы не рассматривали такие факторы, может быть, тоже, как вот окружение, больше к окружению относится, допустим, там политическое устройство, вы же рассматривали с 80-х до 2000-х, или, допустим, экономическая обстановка, вот такого рода вы у вас...
Экономическая обстановка точно нет. А про широкие условия, я выделила этот фактор, назвала возрастом или периодом социализации. А, то есть, и как я вообще разделяла те стратегии, которые были реализованы в 80-е годы, 2000-е. В зависимости от возраста женщин и времени, когда они реализовывались эти стратегии, сейчас еще раз. Также я учитывала те внешние условия, которые существовали по отношению к женщине или по отношению к семье. Да? В конце 80-х, 90-х годов это были одни причины, одни условия, одно политико-правовое устройство. В 2000-е же годы все-таки с трансформацией режима, да, и ориентацией режима все-таки больше на традиционные роли, на традиционные ценности. Конечно же, некое влияние этому было. Да?
Но... Света, быстренько.
Вот мне кажется, что именно эти внешние условия проявились конкретно вот в этих факторах. Например, организация в один период, факторы религии в другой период. То есть вот то, о чем вы говорите, оно проявилось вот в конкретике вот в этой.
У меня просто вопрос с тем связан, что, допустим, возможно ли такое, что если примут какие-то законы, или будет ли, допустим, определенная стратегия в СМИ, будет ли это влиять в дальнейшем на вот два типа, нормальные или ненормальные?
Что нормальный, что ненормальный?
Сейчас мне ответить.
Я думаю, что да, но опять же, в той или иной степени.
Было бы хорошо сказать, ну, предположить, что, допустим, там в 2025 к такому-то году у нас будет такое-то процентное соотношение, и женщина будет занимать такую-то позицию в обществе.
Зависит от группы, степени урбанизации, образования, каждой конкретной женщины, многого другого.
Простите, что никак не будет меняться это процентное соотношение, не в зависимости от экономического строя.
А если рассмотреть на примере других каких-нибудь государств или групп также?
Мы, если возьмем православную общину, допустим, там будет то же самое процентное соотношение. Тут вопрос личного выбора.
Нет, это может быть...
Православная община часть.
Православная община, кроме того, ведь, посмотрите, мы не знаем, как она организирована или нет. Я еще раз говорю, татарское сообщество в 2010 году, даже половина его не была городским населением. То есть это зависит еще от характеристики того сообщества, про которое мы говорим. То есть, да, то есть я думаю, что если мы возьмем русских в целом, то мы увидим больше разнообразия, больше вариативность, да, этих стратегий. Да, их можно уложить в нормативные и ненормативные. Но если мы возьмем какую-нибудь группу по характеристикам, схожую с татарской группой, то я думаю, что будет все то же самое.
Так, у нас еще так, кратко.
Вы уверены, что это связано как раз таки с урбанизацией, стилем жизни городской и сельской, а не с социальным окружением, с ассимиляцией? Ну, кто преобладает окружение, татары, либо представители разных этнических групп?
Здесь с чем у вас возникли сомнения?
Ну, по-моему, это все-таки влияет как раз таки это окружение социальное, а не стиль жизни городской и сельской.
Проявился этот фактор?
Вот смотрите, когда человек уезжает в город, у него есть больше возможностей для общения. Я не знаю, является это условием, связанным с ассимиляцией, на ваш взгляд, или нет?
Бытие определяется знанием, меняется жизнь.
Давайте все-таки, чтобы давать возможность высказаться всем по... Так, ваша реплика, потом ваша.
Я бы хотел немного коротко ответить. Наблюдая, если рассматривать картину по количеству женщин, мужчин, да без разницы вообще, которые придерживаются традициональных ценностей или нетрадициональных ценностей, нужно не забывать следующий момент, что в конце 80-х, точнее с начала 80-х и начала 90-х, мы наблюдали картину разрушения того общества, в котором была введена новая система ценностей, которая была основана на совершенно более рациональной, более прогрессивной философии и устроения общества, в котором отменялись такие социальные параметры, как религия, и во главу ставилась именно феминизация общества, в том числе, то есть равные права между мужчинами и женщинами, возможность доступа к образованию, равные условия доступа к знаниям для всех, равные возможности, как воспитывать детей и прочее, прочее, то есть увеличение количества выборов. Вот в чем дело. После 93 года, если мы вспоминаем историю, произошел именно откат, то есть контрреволюция по факту. Мы перешли от социалистической структуры развития общества к капиталистической, которая во главу стоит угла доход, а доход легче всего получать людей, которые безграмотны и которыми легче управлять. То бишь либерализация экономики. Малая структура во главе и огромное количество, которым нужно управлять. Вследствие этого увеличивается количество групп, которые направлены на традиционные ценности. Это увеличение количества религий в обществе. Следовательно, мы скатываемся потихонечку во всех этих параметрах все ближе и ближе к средневековью. То бишь, если меняется парадигма развития общества, то есть более прогрессивную, тогда у нас начнется уменьшение давления традиционных ценностей. Но при этом мы замечаем, что у нас общество начинает атомизироваться. То бишь, меньше давление структуры семьи на индивида. Если же у нас обратная картина, у нас параметр семьи начинает увеличивать свое давление.
Спасибо. Кратко реплику прощу вам, задам слово. Ну, вот, как показывает наш опыт, о какой бы теме на свободном университете не зашла речь, у нас обязательно всплывут мигранты, может быть, креационизм и обязательно Советский Союз. Ну, к сожалению, или к счастью, или не знаю вообще, без всяких оценок, в Советском Союзе был по большему времени его существования государственный капитализм, мало отличающийся от другого капитализма. И с положением женщин все было не так однозначно, вряд ли это можно назвать прям феминистским обществом. Но это мое личное оценочное краткое суждение. Пожалуйста, вам слово.
Меня зовут Зуфар, я татарин. Мой вопрос зарифмуется с вопросом мужчины, с его вернее, выступлением. Насколько я понял, переезд в город, то есть урбанизация населения, в частности женщин, является первым этапом вступления на непарадигмальные рельсы. Вы сказали, к сожалению, уровень урбанизации татарского населения отстает от урбанизации, ну, допустим, русскоговорящего русского населения.
Население Тюменской области.
Да, население Тюменской области, все верно. Ваше отношение к урбанизации, почему, к сожалению? Спасибо.
Да я вообще прошла урбанизацию. И не вижу ничего в этом плохого.
Нет, урбанизация, вы говорите, это хорошо. К сожалению, ну, не... татары отстают в уровне урбанизации. Зачем им урбанизироваться, вот скажите.
Возможностей мало, к образованию, к информации, к другим, вообще к окружающим. Меньше возможностей, меньше стратегий.
Я понял.
Нет,
я бы хотел
в моих оценках, то есть мне кажется, что городская среда, городская культура дает гораздо больше возможностей, чем сельская. Возможно, ну, то есть это субъективное суждение, я не претендую на то, чтобы его растерялись.
Пожалуйста.
Мне кажется, экологов не хватает, но я не... А у меня вопрос. Одна из...
Так, Олеся, прошу прощения, две короткие реплики.
Женя, я урбанизированный человек, я хочу в Москву, потому что там больше театров, кино и входить возможности на концерты. Вот я только вот в этом плане понимаю.
Это тоже субъективно.
Да, субъективно.
Максим?
Да, я вот на вопрос Зуфара. Я думаю, что Алена, поскольку очень много общалась с девушками, то она в целом желает не того, что желает себе. Да? И вот себе она желала бы, наверное, да, жить скорее в городе, чем в деревне, поэтому вот такой перенос, что, к сожалению, ну, это как мне показалось.
Даже если уйти от объективности, все-таки положение женщины в селе тяжелее, чем положение... Чисто даже с бытовых условий, и то, что женщина несет основную нагрузку по уходу за детьми, наверное, еще это прозвучало.
Роботов или сосов
дольше. Так,
реплика. женщине становится тяжело в тот момент, когда она понимает, что ей тяжело. Ну что там может быть женщина вполне комфортная, они не едут в город.
Субъективно же.
Не с чем сравнивать, может.
Ну да, знаю.
Не знаю, лучше.
Мне нравится,
Олеся,
мне нравится деревенский воздух, я вас поддерживаю.
Олеся, вот вы для этого руку поднимаете? Деревенский воздух сказать?
Нет. Одна из функций науки, Абеллина как представитель, это прогнозирование. И мне вот интересно перспективы, какие-то тренды, которые можно, о которых можно сейчас говорить. То есть что впереди намечается, что нам ожидать? Будет ли это либерализация или наоборот это будет там усиление традиционных ценностей, потому что вот, ну, мне кажется, ну, интересный этот вопрос. Потому что с российским обществом не только с татарами трудности возникают с тем, что социологи отмечают как раз-таки откат от либеральных ценностей в сторону там усиления консервативных тенденций, и сейчас фиксируется это хорошо. То есть какие перспективы, тренды с татарками?
К сожалению, пока не думаю. Не готова ответить
на этот
вопрос. Okay.
Я думаю, что, ну вот если, опять же, это очень условно и, скажем, больше интуитивно, чем вот с точки зрения научного прогнозирования. Мне кажется, что пока все-таки женщины, которые будут ориентироваться на непарадигмальные стратегии, будут гораздо меньше, чем тех, которые будут ориентироваться на парадигмальные, это во-первых. Во-вторых, попытки отстаивать свое право на реализацию непарадигмальных стратегий будут даваться еще труднее.
Пожалуйста.
Алена, а дальше вы планируете развивать эту тему после защиты кандидатской диссертации?
Просто пожить после кандидатской диссертации.
Ну, вы работаете в научном институте, правильно?
Да,
то есть, ну, собираетесь дальше там работать.
Ну, пока да.
В общем, если вы будете продолжать эту тему, тогда интересно было бы рассмотреть связь вот этих процессов с демографией, с устойчивым развитием. Причем, по-моему, в ГУПУСе там кто-то даже занимается вот этой тематикой.
Безусловно. Я думаю, что эту тему действительно можно раскрыть и в других направлениях, каких я пока не знаю. Поскольку я человек многоплановый, и меня интересуют женщины в разных сообществах, не только там, этнических, но и религиозных, и иммигрантских группах. Возможно, я попробую поизучать женщин в исламе. Ну, то есть это так или иначе связано с темой диссертации. Но пока вот ничего конкретного сказать не могу.
Пожалуйста, вопрос к религии. Вы упоминали, что придерживаются двух направлений в религии. Традициональный и еще, я запомнил, традиционный, прошу.
Салафитский.
Традиционный чем характеризуется? Напомните, пожалуйста.
Про традиционный ислам, про салафитский.
Традиционный ислам – это воспроизводство религиозных догм с отсылом на адат, то есть правом, так скажем, воспроизводства национальных традиций. Mm-hmm. То есть религия через призму, так скажем, национальных традиций допускается в традиционном исламе. Салафизм отвергает, так скажем, эту призму, говоря о том, что, собственно говоря, религия – это
монолит,
да, который, в общем-то, ни через какие призмы пропускать не нужно. Ну, вот так вот, это метафорически, так быстро.
Это можно назвать ортодоксальным исламом и народным исламом. Ну,
в общем, это можно, да, сказать. С одной стороны, тут вся разница в том, на какие источники ссылаются одни и другие, да. Вот те, кто называет себя салафитом, имеют определенный список богословских авторитетов, да. Те говорит о том, что они, так скажем, придерживаются традиционного ислама, имеют свои как бы списки, да, традиционных авторитетов. Вот в этом, наверное, еще одно такое различие. Вот. Насчет ортодоксальной нет, большой всегда вопрос стоит, потому что это же всегда, в общем-то, наше представление о том, как должно было бы быть, да, в принципе, ортодоксально, и что из них более ортодоксально, Бог его знает, потому что как мне известно, ислам всегда в целом, так или иначе, какие-то национальные традиции, так скажем, поглощал, когда был на одной территории или на другой территории, да, в целом как бы эти процессы были всегда, только вопрос в том, как бы, какое значение этих традиций так или иначе было в тот или иной период. Вот, были периоды, когда были попытки совершенно отказаться от того, что считается национальной традицией. Это период ваххабизма, да, в Саудовской Аравии. Вот. Поэтому ортодоксальный это не очень хороший термин для того, чтобы религию определять, тем более с 7 века, Бог его знает, что было, да. Но вообще в целом и в общем, да, традиционный ислам это то, что признает национальные традиции, салафизм это то, что их отвергает в целом, да.
Спасибо.
Пожалуйста, еще вопросы,
сожалению. Алена, вот вначале вы сказали о наличии патриархальных стереотипов и других, непатриархальных. Так вот, какие они еще бывают, непатриархальные? Угу. На что можно разделить?
Я все же говорю использовать, то есть я больше говорю о термине патриархальный, чем патриархальный. В чем здесь различие? Когда мы говорим о патриархальных нормах, то мы ориентируемся на те, скажем, нормы и те роли, которые существовали между мужчинами и женщинами еще в древнем, скажем, первобытном обществе. Когда мы говорим о слове патриархатный, то мы как раз-таки говорим о тех традиционных формах, которые соответствуют современному обществу. Ну, так договорились, кто развивается гендером. А теперь вопрос о том, какие еще могут быть другие нормы. Это нормы, связанные с ориентацией на равноправные отношения между мужчинами. Их можно назвать феминистскими, их можно назвать равноправными или какими-то другими. Ну, то есть есть в любом случае две стороны, да, две полярные точки. Это патриархат и равенство.
А матриархата не может?
Нет, не может.
Так они и признаются. Что попроще, что в иудаизме матриархат?
В определенной семье, скажем.
Что патриархат не существует, а патриархат существует.
На самом деле споры идут давно, и просто женское сообщество никак не соберется с тем, чтобы женское научное сообщество никак не соберется, чтобы доказать, что матриархат все-таки не было никогда в истории развития общества.
Креплик, я никогда не понимал этого определения. Женское научное сообщество, молодежное научное сообщество, студенческое научное сообщество. По мне, так вот оно либо научное сообщество, либо не научное. Ну, это тоже мое субъективное
сообщество. Научное сообщество, которое занимается исследованием гендера.
Принимается. Так, еще, пожалуйста, да?
Вопрос. Алена, скажи, пожалуйста, непарадигмальные стратегии в процентном соотношении в городском населении и в сельском населении женщин, сколько выбирает? Да. 10% получала, 10% соответственно, они разные должны быть ведь в городском и в сельском.
Ну понятно, что непарадигмальные стратегии их реализовать гораздо сложнее, да, чем парадигмальные. Это раз. Во-вторых, мне сложно говорить про процентное соотношение. Я могу только видеть ту выборку, которая у меня есть из 35 человек. Мне сложно ее переносить на всю генеральную сумму.
А из 35 человек сколько сельское население составляет, сколько городское?
Из моей все 35 горожан.
Я хотела уточнить то, что уже уточнила Алена, и добавить, что речь идет не о сравнении сельского и городского населения, насколько я поняла, а о степени урбанизации. То есть Алена выявила первое поколение городских жителей, которые реализовывали больше патриархатные, да, или патриархальные, и второе поколение, которое уже четко ориентировалось больше на другие нормы, отходило от традиционных. Поэтому в процентном соотношении само по себе такое исследование, которое содержит глубинное интервью, оно не может, к нему нельзя подходить с мерками массового вопроса. Поэтому тут очень сложно. Тенденция выявляется дальше уже, если что, следующим этапом может быть массовый опрос, например.
Ну, то есть, проще говоря, таких задач в вашем исследовании, да, конечно, нет. Да. Так, Максим, кто
снова? Алена, давай. Как бы обращаюсь не к результатам исследования, а опять к твоему опыту исследовательскому. Да? потому что, мне кажется, какая-то вот такая вот, какой-то такой вопрос витает, так скажем, да, но он не высказан еще. А твое, значит, связано ли воспроизводство парадигмальных и непарадигмальных стратегий с довольством женщин, с которыми ты общалась? Можно ли обратить внимание или вообще как-то понять, как бы, удовлетворены своей жизнью люди или не удовлетворены, да? И, может быть, какие-то вот... Я думаю, что все равно ты сделала и такие заметки для себя.
Они, опять же, крайне субъективны. Вот ты знаешь, были те женщины, которые счастливы в парадигмальных стратегиях. И были те женщины, которые несчастны в своих непарадигмальных стратегиях.
А о каком-то, я не знаю, значимом большинстве, меньшинстве говорить невозможно.
Не могу, я не могу об этом говорить. Я думаю, что, знаешь, вот когда совпадают те, я не знаю, там, сценарии, которые заложены там, в процессе социализации, когда совпадают внешние условия, когда все замечательно складывается, когда вот тебе спутник жизни, и вот, ну как-то вот все само, да, и в общем кажется нормально. И опять же женщины, которые, может быть, им, которые ощущают, что они сообщество, может быть, они и ощущают свою депривацию, ощущают свое несчастье, да, в этом. И с другой стороны, были и те женщины, которые в своих непарадигмальных стратегиях ощущали себя прекрасно. То есть здесь, ну, сложно мне говорить об этом. То есть это либо совпадает с твоим внутренним ощущением, либо не совпадает.
Mm-hmm. Все парадигмальные семьи счастливы одинаково. Так, пожалуйста, ваша краткая реплика.
В таком случае, какие стратегии легче реализовать в городе Тюмени?
Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, тут все очень индивидуально. Мне сложно отвечать.
Так, краткая реплика. Да. Саша.
Нет, на самом деле, соответственно традиционным нормам, конечно же, легче. Конечно же, хочется, чтобы ты был одобряем. Ну, опять же, для кого как, да? С другой стороны, сопротивляться тоже сложно. Сопротивляться обществу тоже трудно, и тоже есть свои сложности.
Общество еще меняется, оно зачастую к человеку предъявляет разные требования. И поэтому очень сложно бывает угодить всем. Поэтому и конфликты, и недовольство, и недовольство. Поэтому сложно реализовать любую стратегию, в принципе, если ее осознанно реализовать.
Ну да, не поспоришь.
У меня вопросы, может быть, не очень связаны с исследованием. Элен себя отнесла к феминисткам.
Ну, создался вообще такое впечатление, да.
Чего ж так стыдливо?
Ну, действует как организованная сила или движение. Есть вообще в Тюменской области люди, которые связаны друг с другом, и они какую-то миссию феминистическую несут.
У нас есть домашний кружок феминисток. Он вообще к ним примирит.
Максимум, что есть в Тюменской области.
Просто я недавно посмотрел фильм художественный, и судя по этому фильму, в Ирландии прямо до конца 20 века существовала практика помещения женщин, которые отклонялись от парадигмальной стратегии, помещения их в специальные такие приюты-интернаты, где их содержали, в общем-то, ну, прямо помимо их воли. Кажется, очень странным, и мне сразу вот стало как-то... Делают ли что-то феминистки Тюменской области для того, чтобы для женщин, живущих в сельской местности татарского населения, стараются ли они просветить их?
Ну, на самом деле, как таковой у меня нет феминистского движения в Тюмени. Я бы сказала...
По-моему, были же какие-то феминистские группы?
У нас просто это объяснить можно, извините, с точки зрения вот официальной стратегии советского государства в отношении женщин, у нас просто невозможно было создание феминистских организаций, потому что мы равны. У нас не может быть, как бы, вот с точки зрения именно философии феминизма никаких проблем, потому что женщины и мужчины в советском обществе официально были абсолютно равноправны. Поэтому что защищать, если все равны? Другое дело, что в быту, там, на уровне профессиональном и так далее, но официально полное равенство.
Алена, секундочку, краткая реплика.
На самом деле я не совсем согласна, да, советское государство много что дало женщине, но на самом деле оно лишь усугубило те традиционные гендерные контракты, которые существовали в обществе. И говорить о том, что феминизма не было в советское время, но тоже, мне кажется, ну, неправильно, потому что все же в 70-80-е годы были феминистские кружки, они были выдавлены в подполье.
Взять же этот журнал «Мария». 80-е годы, как уже совершенно отдельное от советского периода время. На самом деле этого не надо делать.
Ну, я привела здесь пример, что все-таки, например, в 70-80-е годы феминистские кружки были. И женщины эмигрировали, ну, то есть последовательницы журнала «Мария», не знаю, госпожа Вознесенская, которых были за границу. То есть, действительно, ну, были эти кружки, и женщины уезжали. Поэтому, мне кажется, вот нельзя с легкостью так говорить, что этого не было.
Нет, само краткая реплика. Я помню, был же там комитет советских женщин за мир.
Это другое.
И
это
даже,
официальная структура, да.
Даже антисионистский женский комитет.
Это никоим образом с феминизмом не коррелирует.
Да, но забавно, что вот все-таки почему-то возникла необходимость сделать именно такую женскую организацию. Ну, ладно, это так.
Нет, тоже буквально две реплики. Мне кажется, что феминизм зачастую воспринимается очень в таком негативном, радикальном свете, особенно со стороны мужчин, простите, мужчин. Мне кажется, что феминизм просто бывает разных оттенков и пониманий, что он не совсем радикален сам по себе. И он возник не на пустом месте. И в советское время, мне кажется, действительно было не совсем равенство в плане трудоустройства. Я просто могу привести пример определенный. Я встречала женщин, которые отвергают советскую природу и говорят от мужского пола. Они этим гордятся и говорят, и я, например, проклинаю себя за то, что родилась женщина. Мне не нравятся, да, там определенные физиологические вещи в себе. Я хочу быть мужчиной, но я не могу поменять свой пол, сделать операцию дорогостоящую. Я замужем, у меня дети, но я ненавижу то, что я женщина. То есть отвержение собственной природы. А в этом смысле это как бы может быть не совсем феминизм, а я спрашиваю, с чем это связано. Аргументы были следующими. Женщины в социальном плане не могут себя реализовать достаточно, в основном патриархат, все хорошие рабочие места занимает мужчины. Женщина-психолог это не психолог, а женщина, с которой Гарна была психотерапевтом, как ни странно. И большинство говорят, я пошел там, я оделся, и то есть для меня это было дико, если честно, я с этим когда столкнулась. Поэтому женщины, которые вот такими становятся, да, они становятся тоже не с пустым. Ну, в том месте, да, извините. Поэтому мужчина здесь определенную долю принесет за такой результат.
И даже сами женщины.
На этом же степени.
Ну не все мужчины.
Не все мужчины вообще не
будем. А сколько лет этой женщине?
35.
Ну, я открою небольшой секрет. У нас вообще первоначально эта лекция как раз планировалась по теме феминизма. Вот, если мне память не изменяет, первоначально тема как раз и формулировалась за вашу и нашу свободу из истории первого этапа феминизма. Вот, но потом, поскольку Алена не просто завершила свой исследовательский проект, а открою еще один секрет, у нее в ближайшее время предстоит обсуждение диссертации в лаборатории, то, в общем-то, мы так подумали, что, наверное, будет проще для нашего лектора вот сейчас в этой ситуации не распылять свои силы, не распылять свое внимание, а выступить в свободном университете с лекцией именно вот по той теме, по которой Алена сегодня выступила. Ну вот опять же и вопросы, которые поднимаются сейчас, явно свидетельствуют о том, что тема феминизма актуальна, и, наверное, все-таки какая-то лекция свободного университета в следующем семестре этой теме будет посвящена. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, у нас время истекает, поэтому у кого есть желание высказаться, может быть, в плане уже каком-то резюмирующем, подведение итогов не в смысле ответа на все вопросы, которые были поставлены, а в смысле вот резюмирования своей собственной позиции. Пожалуйста.
У меня вопрос такой. Все, кто с кем беседовали, интервьюировали, это были все городские жители, да? То есть тогда у меня, не знаю, вопрос в воздух, что ли, или может быть есть информация. Какие шансы у девочек, которые живут в сельской местности, воспроизвести другую модель, нетрадиционную модель поведения, жизненной стратегии, где она может получить, то есть у нее нет, то есть она живет в сельской местности, образование может быть даже не ориентировано на получение высшего образования, интернет только.
Как
Какие способы вообще?
Никаких. Это появился фактор вот урбанизации. То есть произошло, что этот фактор проявился, я думала, что исходя из этого у девочек, которые выросла в деревне, никаких альтернатив. Даже если она будет видеть альтернативы, то, скорее всего, это не будет, ну, как сказать, пропущено через себя. Да? И я думаю, что здесь, ну, скорее всего, шансов никаких.
Хотите освободить женщину, отправьте ее в город. Правильно я
понимаю? Дайте образование.
Не только, но да.
В большей степени.
Объясните возможность воспользоваться социальным лифтом.
Да. Почему вопрос звучит так, как освободить, а не показать альтернативу?
Да,
мне самому нравится.
Ну что ж, хорошо, уважаемые коллеги, спасибо всем нам.